здоровый подход.
День добрый, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Здоровый подход». Меня зовут Евгения Романова, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Увы, сегодняшняя наша программа в записи, но я очень надеюсь, что на все вопросы, которые у вас возникли, мы ответим, и специалист наш тоже. В гостях у меня сегодня главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Пермского края, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Медицинской академии Вагнера, доктор медицинских наук, профессор Виталий Мишланов. Здравствуйте, Виталий Юрьевич.
Здравствуйте. Наша академия теперь стала университетом.
Хорошо, хорошо. Да. Университет мы по привычке называем академией. Говорим мы сегодня о болезнях органов дыхания, о деятельности Краевого центра респираторной медицины и вообще о том, как диагностируются заболевания. И я надеюсь, в конце эфира вы расскажете какие-то новости из научной сферы, до чего дошли, что называется, наука дошла, и врачи тоже по поводу борьбы с этими заболеваниями. Про актуальность проблемы хочется начать с этого. Чаще всего слышатся сердечно-сосудистые заболевания. Они на первом месте и по причине смертности. Как бы причины смертности именно по сердечно-сосудистым. Заболевания болезней органов дыхания на каком месте?
Большое спасибо, во-первых, за приглашение принять участие в радиопередаче. Действительно, болезни органов дыхания – это очень актуальная проблема. Наверное, не менее актуальное, чем сердечно-сосудистые заболевания, поскольку чаще всего у человека возникает единое поражение кардиореспираторной системы. Тем не менее, за последние годы мы как-то меньше внимания уделяли болезням органов дыхания. Между тем, такие серьезные заболевания, как пневмония, уносят жизни многих-многих людей. Скажем, это заболевание за прошлый год унесло жизни более 700 пермяков. Это очень серьезно. Это больше, чем от других болезней органов дыхания. На втором месте по актуальности стоит хроническая обструктивная болезнь легких. Это заболевание появилось сравнительно недавно. Мы уточняем его критерии. Доктора постоянно проходят образовательные курсы для того, чтобы повысить свой навык в диагностике этого заболевания. И тем не менее, многие больные остаются еще неучтенными в Пермском крае. Соответственно, они не своевременно начинают лечиться, и это ухудшает прогноз данного заболевания. Я бы сказал, что самое время вернуться к проблеме бронхолегочных заболеваний, поговорить об этом серьезно, и надеюсь, что это улучшит качество жизни не только людей, которые только кашляют, но и тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания в том числе.
Вы среди всех ваших должностей еще и главный внештатный пульмонолог Минздрава. Кто такой врач-пульмонолог? Расскажите всем, кто вдруг по каким-то причинам не знает. Давайте еще раз сделаем акцент. И с какими заболеваниями к вам должны идти пациенты?
Пульмонолог – это специалист, который занимается болезнями органов дыхания. Сюда входят болезни дыхательных путей, такие как бронхиты, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктазы. Сюда входят болезни, как мы говорим, паренхимы легких, то есть, собственно, легочной ткани – это воспаление легких, интерстициальные заболевания.
Это что значит?
Например, легочные фиброзы, заболевания плевры. Вот этими проблемами занимается врач-пульмонолог. Конечно, самые распространенные симптомы наших болезней – это кашель, это одышка, приступы удушья, отхождение мокроты, иногда это повышение температуры тела. К врачу-пульмонологу, конечно, пациент редко обращается сам. Чаще всего его направляет терапевт, который первый должен заподозрить наличие бронхолегочного заболевания, провести необходимые тесты и после этого направить пациента к специалисту. И проблемой, наверное, здесь является то, что многие болезни органов дыхания, они долгое время остаются скрытыми. Их чаще можно выявить с помощью специальной инструментальной диагностики, нежели пациент сам замечает у себя проблему. Вот та же хроническая обструктивная болезнь легких, она долгое время остается незаметной, и только когда объем форсированного выдоха за первую секунду, у нас есть такой важный показатель, падает ниже ниже 50% от должной величины, и когда пациент рискует уже умереть в каждую минуту, только тогда у него появляются симптомы заболевания или чаще появляются, и он приходит к врачу. К сожалению, уже половина ресурсов потеряна, и наши медицинские мероприятия становятся малоэффективными. Таким образом, задача заключается в том, чтобы пациенты раньше обращали внимание на состояние органов дыхания и, собственно, даже просили, наверное, терапевтов направить их на спирометрическое исследование. Только оно может выявить реальные изменения картины органов дыхания, и затем пациент попадает к пульмонологу. То есть, если старая схема ориентировала нас в основном на рентгенологический метод, должен сказать, что болезни бронхов не видны на рентгенограмме. Здесь выявляются только болезни паренхимы легких, такие как туберкулез, тоже очень важные, безусловно. К сожалению, поздние случаи рака легких, воспалительные заболевания, это тоже очень важно. Но чаще всего, в большинстве случаев, изменения появляются при спирометрическом исследовании.
Спирометрия. Это, ну вот насколько просто объяснить слушателям, да, дышать в трубочку. Вот
да, наверное, так. Хотя существует очень много сейчас методов дыхания в трубочку. Это и пикфлоуметрия, с помощью которой диагностируется бронхиальная астма. И спирометрия классическая тоже существует. Сейчас есть такие методы, как бодиплетизмография, применение метода разведения газов для диагностики дыхательных объемов. То есть методов диагностики становится очень много. Образно все они, конечно, называются дыхание в трубочку.
Ну, про спирометрию, раз уж остановились, про нее чуть подробнее. Какие болезни она выявляет и как вообще вот диагностика?
Спирометрия предназначена для выявления болезней бронхов, прежде всего, и болезней, которые сопровождаются нарушением выдоха. Мы говорим бронхообструктивными заболеваниями. Это очень распространенная группа болезней. Скажем, бронхиальная астма в некоторых странах распространена до 30-35% населения. Это, как ни странно, южные страны, такие как Австралия, Новая Зеландия. В нашем регионе бронхиальная астма встречается редко, реже. Примерно 5% населения или чуть больше должны болеть этим заболеванием, исходя из наших расчетов и представлений об этом заболевании, но реально она диагностируется пока около 1%. То есть в 5 раз мы можем улучшить диагностику бронхиальной астмы с помощью приборов, когда мы говорим, что нужно дыхание в трубочку, пикфлоуметрия и спирометрия.
Но, насколько я понимаю, бронхиальная астма маскируются под различные болезни, и
конечно,
поэтому сложно выявить.
Да. Это прежде всего бронхит, поэтому самый частый хронический бронхит – это бронхиальная астма. Поэтому если человек постоянно кашляет, я бы сказал, если у него каждая простуда сопровождается кашлем, он должен обратиться.
У всех каждая простуда сопровождается кашлем, нет?
Нет, оказывается, не у всех, и люди, которые не имеют хронических заболеваний, чаще переносят простуду в виде насморка с повышением температуры. Если это грипп, это будет ломота в суставах, в мышцах, высокая температура, головные боли, мышечные боли. Но кашель появляется далеко не всегда. Все-таки кашель маркирует нам болезни органов дыхания, именно бронхов. И здесь нужно подумать о наличии хронических заболеваний.
Что касается детей, с какими, не знаю, вы сталкиваетесь диагнозами, насколько запускают детей родители, дети сами не пойдут, не запишутся, все зависит, все на ответственности родителей, та же астма, например, не знаю, проценты заболеваний или...
Да, конечно, многие болезни, к сожалению, берут начало в детстве, и, конечно, это относится к бронхиальной астме, это аллергическое преимущественно заболевание, склонность к нему имеют молодые люди, то есть где-то возраст 12-13 лет бронхиальная астма может появиться и затем уже нарушать жизнь на протяжении многих лет. В пожилом возрасте астма даже может проходить почти бесследно, потому что иммунная система стареет, иммуноглобулины не вырабатываются. Тем не менее, если человек выполняет рекомендации врача, он становится долгожителем. Если он не выполняет, то заболевание может изменить свое течение и привести к осложнениям.
И опять же, спирометрия здесь основная.
Конечно, да, да. Несмотря на то, что спирометрия у маленьких детей проводится очень сложно.
Мы как-то сдавались с ребенком, он так не смог достаточно выдохнуть.
Да,
вот
да.
Не
даже взрослым людям не всегда удается выдохнуть, активно выдохнуть в прибор, чтобы он записал правильные показатели. Поэтому мы проводим научные разработки, направленные на повышение эффективности этого метода. В частности, наша одна из последних разработок, электроимпедансная спирометрия, проводится на спонтанном дыхании, то есть без форсированных маневров. маневров. Это позволяет повысить диагностику и повышает точность.
В Перми такое
да, может пройти. Да, мы очень надеемся, что удастся внедрить в практику, потому что наши доклады звучали на международных симпозиумах, и метод у нас применяется с 2011 года, но до сих пор мы не нашли бизнесменов, которые бы взялись за производство этих приборов.
Так, если они нас услышали по радио, куда им обращаться?
Ну, наверное, в медуниверситет. Да, мы будем очень рады.
Что касается астмы, какие признаки должны насторожить родителей, кроме кашля?
Кашель бывает разный. Вот я бы обратил внимание на особенности кашля у пациентов с бронхиальной астмой. Это кашель в ночные часы или кашель, который появляется рано утром и будет человека. То есть, если кашель появляется ночью рано утром, это кашель типичный для бронхиальной астмы. При этом не отходит мокрота, и пациент долго надсадно кашляет. Комочек мокроты может появиться после применения препарата, который расширяет бронхи, или горячего питья, горячей воды. Другой кашель может появиться днем. Бронхиальная астма, конечно, может проявляться днем, но все-таки для нее характерны ночные эпизоды. Поэтому дневной кашель меньше характерен для бронхиальной астмы. Вот хроническая обструктивная болезнь легких, она может проявляться кашлем после завтрака, после того, как человек совершил небольшую физическую нагрузку, и у него отходит тоже комочек мокроты. Это больше характерно для хронической обструктивной болезни.
То есть, в принципе, основной признак, который должен насторожить родителя, повести ребенка.
Нарушение сна.
Нарушение
да.
сна.
И респираторные симптомы
днем
ночью.
Днем себя чувствует хорошо, в общем-то, там редко болеет, но
да,
по ночам
да.
кашляет.
Кроме этого, могут быть симптомы, специфичные для аллергического заболевания. Например, чихание в домашней обстановке, чихание при перетряхании старых вещей в доме, при уборке в домашней обстановке, перетряхание ковров, половиков.
Аллергия на пыль очень популярна.
Да, да. И она может сопровождаться зудом глаз, першением носоглотки, чихание наиболее характерный
признак.
А тут
лечение, в том числе препараты, но и постоянная уборка?
Да.
Избавление от ковров, от
да,
растений,
да.
от кошек, собак.
Если мы говорим про аллергию, конечно, удаление виновного аллергена – это наиболее эффективная процедура. Но для этого нужно пройти соответствующую диагностику. У нас, к сожалению, не так много аллергоцентров. Может быть, даже больше это представлено в частной практике, чем в государственной. Но, тем не менее, определение специфических иммуноглобулинов Е, или по-английски мы говорим иммуноглобулин И, в сыворотке крови, специфичный к конкретному аллергену, является основанием для того, чтобы дать рекомендации удалить эти аллергены, если они являются причиной данного заболевания.
Мы делаем небольшую паузу на рекламу. Никуда не уходите. Напомню, что у нас в гостях главный внештатный пульмонолог Минздрава Пермского края Виталий Мишлан.
Здоровый подход.
Возвращаемся в студию, продолжаем эфир. У нас в гостях пульмонолог Виталий Мишланов, и говорим мы о болезнях органов дыхания. Что, вот мы выяснили уже, что кашель, человек часто кашляет, что это ненормально, что это признак того, что нужно сходить к пульмонологу или к терапевту. И многие говорят, я нормально себя чувствую, не болею, нет ОРВИ частого, но кашляю, что такого? На самом деле, еще раз делаю вывод первой нашей части разговора, обязательно сходите к врачу.
Да, кашель – самый распространенный симптом, который указывает на хроническое поражение органов дыхания.
Про ХОБЛ хочется поговорить. Хроническая обструктивная болезнь
легких.
Да. Есть список, что называется, людей, которые часто подвержены ей. То есть вот обрисовать
да,
тех,
эта болезнь стала известна врачам сравнительно недавно. Настоящие хорошие клинические рекомендации появились только в 1998 году. И многие современные доктора закончили медицинский институт, медицинскую академию, медицинский университет еще до того времени, когда стало известно, всем хорошо известно про это заболевание. Поэтому для многих врачей остается не совсем понятным, как диагностировать данное заболевание. Итак, это болезнь, которая, к сожалению, вызывается в основном курением. И каждый врач должен считать интенсивность влияния курения на организм человека. Наиболее распространенный метод – это определение индекса курящего человека. Необходимо сосчитать, сколько сигарет человек выкуривает в среднем в течение одного дня, и затем умножить это число на количество лет курения. общее произведение делится на 20. Это среднее количество сигарет в одной пачке, и получается индекс пачка лет. Если этот индекс превышает величину 10, то развитие хронической обструктивной болезни становится высоко вероятным. Нам нужно обращать внимание именно на этих людей. И своевременно, наверное, рекомендовать им отказ от курения, потому что многочисленными, многотысячными исследованиями было показано, что только отказ от курения сдерживает прогрессирование этого заболевания и увеличивает продолжительность жизни. К сожалению, не всегда лекарства могут остановить прогрессирование болезни, и самое страшное в этом заболевании – это ее прогрессирующий характер, который может сокращать жизнь даже на несколько десятков лет.
А лежат в клиниках, в пермских, именно с таким диагнозом? Лечат людей, вот именно вот пациенты, амбулаторно?
Я бы обратил внимание на слово, которое прозвучало – лежать в больнице. Современная медицина не направлена на то, чтобы человек лежал в больнице. В больнице мы должны получить конкретную медицинскую помощь, ту, которая не может быть осуществлена дома. То есть дома мы, образно говоря, лечимся карманными ингаляторами, иногда покупаем стационарный ингалятор, который помогает нам применить лекарственные препараты. В больницу нужно ложиться, когда нужно внутривенное введение лекарственного препарата, когда нужна неинвазивная или инвазивная вентиляция легких. Поэтому в больницу мы кладем людей, которые имеют тяжелое обострение заболевания, только для оказания неотложной помощи.
Но такие имеются?
Конечно, конечно. И, наверное, большинство больных, которые сейчас находятся в стационаре, конечно, имеют или пневмонию, или хроническую обструктивную болезнь легких. Это основные наши проблемы, которые заполняют стационар, пульмонологический стационар в настоящее время. Мы постоянно совершенствуем методы оказания помощи, но, наверное, все-таки профилактика этого заболевания является самым важным. Ведь нужно сохранить дыхательные объемы для долгих лет жизни, и это достигается путем, во-первых, образовательных программ, по возможности прекращения курения. Кстати, для этой цели существуют специальные кабинеты отказа от курения, и бросить курить далеко не просто. Самостоятельно бросать курить, может быть, даже и не нужно рекомендовать. Это нужно делать под наблюдением врача, во-первых. Это нужно делать под наблюдением показателей функции внешнего дыхания, во-вторых. Это нужно делать с помощью применения специальных препаратов, которые на время могут заместить действие никотина, никотинзамещающие препараты. Во-вторых, есть препараты, которые перестраивают работу центральной нервной системы, позволяют человеку забыть о том, что он является постоянным курильщиком. То есть это как минимум двойная терапия под руководством специалиста, который обучен этому делу.
Ну, все серьезно, Виталий Юрьевич. Почему нельзя просто выкинуть сигарету и все людям, которые вот нас слушают эфир, а мы их запугали, скажут,
я думаю, что для молодых людей именно так и нужно поступать. Безусловно, нужна сила воли для того, чтобы прекратить курение. По крайней мере, человек должен самостоятельно, сознательно обратиться к специалисту, если он чувствует какие-то затруднения, но имеет желание бросить курить.
Ну, наверное, большинство, которые хотят, но не могут.
Да, я думаю, что, конечно, потому что эта привычка проникает глубоко в наш организм, включает физическую зависимость от никотина, прежде всего, психическую зависимость от употребления никотинсодержащих продуктов. Да, это большая проблема.
Но ведь многие могут в пику сказать, есть знакомый, курит много лет и здоров.
Безусловно, мы видим таких пациентов, в частности, ведь курение вызывает не только болезнь органов дыхания, курение негативно сказывается на сердечно-сосудистые проблемы, инфаркт миокарда развивается часто и поражение сосудов нижних конечностей. Действительно, нам приходится видеть пациентов, которые имеют распространенный атеросклероз, и индекс курящего человека у них больше 100. Я только что сказал, что больше 10 – это плохо, но мы видим людей, у которых индекс больше 100, а болезни органов дыхания нет. Но это не совсем парадокс. Я привел пример, что мы видим это у больных, которые обратились к кардиологу, которые обратились к сосудистому хирургу, которые не смогли ходить по причине атеросклероза. То есть, так или иначе, курение – это отрицательная привычка, которая сокращает продолжительность жизни, даже если не поражает органы дыхания. Но здесь действуют и генетические предрасполагающие факторы, которые усугубляют действие. наиболее известный такой фактор – это нарушение продукции белка в печени, который называется альфа-1 антитрипсин. Он препятствует развитию эмфиземы легких. То есть, конечно, хроническая обструктивная болезнь развивается у людей, у которых снижена продукция этого фактора. Кстати сказать, алкоголь может самостоятельно снижать продукцию альфа-1 антитрипсина, и тогда сочетание курения с алкоголем, с регулярным употреблением алкоголя, может быть более опасно, наверное.
Что касается хронического обструктивных... Еще раз. Что касается хронической болезни обструктивных... Как правильно даю?
ХОБУ – хроническая обструктивная болезнь легких.
Да. Что касается хронической обструктивной болезни легких, вот вы сказали о профилактике, кроме того, как не курить. Но это болезнь курящих людей.
Да.
То есть... Кроме того, как не курить, что еще можете посоветовать?
Известно очень много лекарственных препаратов, которые расширяют бронхи. Но, к сожалению, при хронической обструктивной болезни легких поражаются мелкие дыхательные пути, где происходит сложная перестройка и хроническое сужение этих мелких дыхательных путей. К сожалению, наши лекарственные препараты могут быть направлены на предупреждение обострения заболевания, на сдерживание прогрессирования этой болезни, но вернуть дыхательные объемы с помощью лекарственной терапии оказывается невозможным. То есть бронхиальная астма в этом плане благоприятная, благодарная болезнь, она хорошо отвечает на лечение. Эти люди могут полностью вернуть дыхательные объемы. Хроническая обструктивная болезнь легких отличается тем, что ответ на лекарственную терапию неполный. Поэтому отказ от курения – это первостепенная задача.
Хотелось бы узнать про работу Краевого центра респираторной медицины. Давно ли он открыт, чем занимается?
Да, это в какой-то степени задача наших дней, поскольку улучшение оказания помощи больным сердечно-сосудистым заболеваниям связано с тем, что у нас много центров, которые занимаются этой проблемой. К сожалению, в Перми не оказалось краевого центра, который бы решал проблемы легочных больных. В настоящее время мы пытаемся устранить этот недостаток. Мы создали центр, краевой центр респираторной медицины на базе 4-й городской клинической больницы по улице Ким, 2. Мы начали регулярный прием пациентов с сентября этого года. Центр находится в развитии. Мы надеемся, что с нового года там будут работать как минимум 3 врача непрерывно. 4-я горбольница отличается... тем, что там имеется бронхологическая служба. Там хорошее торакальное отделение. Торакальные хирурги помогают нам в лечении сложных случаев. Там хорошее, наверное, лучшее в городе пульмонологическое отделение с известными традициями, возглавляемое бывшим главным пульмонологом, также очень известным человеком Олегом Станиславовичем Калининым. Многие лечились у него и знают... с хорошей точки зрения это отделение и всегда туда обращаются за помощью. Вот сейчас при этом лечебном учреждении создается краевой центр, который должен объединить эти структуры, помочь развитию новых медицинских технологий и в целом кардинальным образом, наверное, изменить течение болезни в Пермском крае. Этому способствует также издание законов Министерства здравоохранения, приказов Министерства здравоохранения о развитии диспансеризации. Мы надеемся, что мы возьмем основную нагрузку по диспансеризации хронических больных.
Мы делаем небольшой перерыв. У нас сейчас федеральная новость. Оставайтесь с нами. Напомню, что сегодня программа идет в записи. Общаемся мы с главным внештатным пульмонологом Виталием Мишлановым.
Здоровый подход.
Возвращаемся в студию. У нас в гостях главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук, профессор Виталий Юрьевич Мишланов. Увы, сегодня не принимаем звонки в студию, вопросы. Программа идет в записи, но я надеюсь, что пользу от программы вы все равно получите. Мы говорим о профилактике и лечении заболеваний органов дыхания. А остановились перед новостями. Вы говорили про краевой центр респираторной медицины. Он находится на Ким-2. На Ким-2.
Ким-2.
Буквально недавно создан. Да. Туда как попасть? Людям, у которых есть проблемы с органами дыхания, надо брать...
Да, в настоящее время в Российской Федерации и в том числе в Пермском крае существует электронная регистратура. Запись к врачу, в том числе и в наш центр, к пульмонологу, осуществляется электронным способом. Это может сделать врач-терапевт. Таким образом, пациенту необходимо обратиться в свою поликлинику, к врачу-терапевту, и при наличии хронических симптомов заболевания органов дыхания, он будет записан к врачу-пульмонологу, в том числе в краевой центр, и попадет...
А помимо терапевта, самостоятельно?
Самостоятельно можно обратиться в 4-ю городскую клиническую больницу, и тогда запись осуществит регистратор, который находится на первом этаже в справочном бюро. Он даст вам необходимые рекомендации, справку о проведении этой консультации и запишет вас на прием к пульмонологу.
Ну вот вы сказали до новостей, что кроме пациентов, приемов, вы также занимаетесь научной деятельностью. Расскажите про это подробнее.
Я давно занимаюсь наукой, и долгие годы это было, наверное, основным моим занятием. Поскольку я являюсь профессором, работаю в медицинском университете, работаю там с 95-го года, защитил кандидатскую, докторскую диссертацию, имею много патентов и уже достаточно много учеников, в том числе и руководителей многих отделений пульмонологии, когда-то получили у меня степень кандидата наук. Вместе с ними мы развивали многие методы диагностики. Сейчас, наверное, самая актуальная для нас проблема – это создание роботов, которые будут заниматься диагностикой.
Каким образом?
Такой робот размещен на сайте в интернете. В настоящее время он проходит апробацию, поэтому недоступен для большинства жителей нашего края. Но апробации в последние годы показали высокие результаты. Мы надеемся, что в ближайшее время он станет доступным для пользования каждым жителем и нашей страны, и, может быть, даже за рубежом. Аналогичные разработки ведутся в других центрах.
Нет, на роботе поподробнее. Каким образом? Он что будет делать?
Робот задает вопросы. То есть это опросник. Но опросник устроен таким образом, чтобы, во-первых, не пропустить ни одного важного симптома, а с другой стороны, провести этот опрос очень быстро. Когда опрос проводит опытный врач-пульмонолог, к сожалению, он может забыть спросить какую-нибудь очень важную деталь, потому что человеческий фактор накладывает свой отпечаток. В отличие от этого, робот не забывает ничего, не пропускает ничего. У него хорошая аналитическая программа, то есть у него есть свои мозги. Он обрабатывает полученную информацию. Для этого использует известные медицинские приемы. Они разрабатывались в течение, наверное, сотен лет. И таким образом из собранных данных со слов больного можно иногда очень точно поставить диагноз. В прошлом году робот проходил апробацию по проблемам ранней диагностики рака легких. Мы продолжаем это наблюдение. Вместе с нами участвует главный онколог Пермского края Антон Николаевич Жигулев, активно занимается этой проблемой. В прошлом году мы также закончили апробацию этого робота по проблемам бронхообструктивных заболеваний, о чем доложили на ежегодном конгрессе Европейского респираторного общества в Амстердаме, сделали публикации на эти темы. В настоящее время мы продолжаем апробацию робота в области заболеваний желудочно-кишечного тракта, в области диагностики пневмонии.
А он как будет? На приеме рядом с врачом?
Робот находится в интернете, и даже на приеме вместе с врачом он работает в интернете. Угу. Поэтому если человек не имеет проблем выхода в интернет и привык общаться со своим смартфоном на «ты», то он может самостоятельно пройти такую диагностику, распечатать полученный результат, прийти к своему терапевту, показать. Робот делает выписки из известных медицинских документов, которые называются клиническими рекомендациями. И, соответственно, он может проконсультироваться с врачом, как он считает в отношении действия тех или иных клинических рекомендаций. Это, во-первых, заставляет врача быть в курсе событий, знать содержание клинических рекомендаций, и он может серьезно обсудить с пациентом его симптомы заболеваний, назначить дополнительное обследование. В случае необходимости результаты исследований, такие как рентген, компьютерная томография, ультразвуковое исследование, та же спирометрия, могут быть внесены обратно в робота. Он обработает результат, выдаст окончательное заключение, с которым человек должен обратиться к узкому специалисту, к пульмонологу.
Замечательно. Замечательная придумка. Нужно не только в пульмонологической области, но и в других.
Да. Этот робот работает и в кардиологии, в гастроэнтерологии.
Когда он заработает уже, вы дайте нам знать, мы как-то на эхе вывесим новости.
Это должно быть коллективное решение медицинского сообщества. Да.
Что касается лечения заболеваний органов дыхания, какие новшества, какие новости за последние, не знаю, пару лет?
Пульмонология является одной из самых бурно развивающихся направлений медицины. Вот я уже сказал, что хроническая обструктивная болезнь легких появилась совсем недавно. То есть мы пережили эпоху рождения нового заболевания. Таких болезней появляется с каждым годом несколько. В частности, сейчас мы уже говорим о том, что хроническая обструктивная болезнь легких, она не представлена одним заболеванием. Это, можно сказать, группа заболеваний. У одного человека преобладает эмфизема легких. У другого человека преобладает то, что мы раньше называли хроническим бронхитом, то есть отхождение мокроты. Оказывается, этих людей нужно лечить по-разному. И вот, учитывая наиболее эффективные достижения медицины в области лечения эмфиземы легких, сейчас мы сосредоточены на выявлении людей с эмфиземой легких и попыткой применить современные методы лечения. Это может быть удаление буллезной эмфиземы, это может быть стентирование бронхов, и поэтому помощь торакальных хирургов нам кажется очень перспективной, актуальной. Мы обсуждаем с ними тяжелых больных и совместно решаем вопрос, как помочь человеку. Ведь, как я уже сказал, человек к нам приходит, когда у него уменьшились дыхательные объемы как минимум в два раза. Иногда осталась одна треть.
Проявляется это?
Одышкой, то есть это хронически задыхающиеся люди, хронически кашляющие люди.
Это неправильно,
люди.
Это нужно лечить,
да,
нужно обращаться.
Но лекарственный препарат может вернуть объем на 3-4%. То есть человек потерял 70%, а мы возвращаем только 4%. Вот когда появляются технологии, которые могут вернуть 30-40% обратно и вернуть человека к труду, это кажется очень эффективным, и мы должны внедрить эти методы в практику.
Ну, время нашей программы заканчивается. Знаю, что у вас 26 ноября конференция.
Да, я бы хотел сделать анонс. Мы очень часто проводим врачебные конференции, в том числе по респираторной медицине. Но 26 ноября состоится наша краевая ежегодная пульмонологическая конференция вместе с аллергологами. И к нам приедет главный пульмонолог, главный терапевт Российской Федерации, академик Александр Григорьевич Чучалин, а также другие известные пульмонологи, и прочитают лекции для врачей. Может быть, даже кому-то из пациентов будет целесообразно посетить такие лекции. 26 ноября конференция начнется в 10 часов в малом зале культурно-делового центра на Куйбышева, 14.
Вы приглашаете всех врачей-пульмонологов?
Да, мы приглашаем не только пульмонологов, аллергологов, иммунологов, но также терапевтов, которым очень нужны знания по современной пульмонологии, с тем, чтобы раньше выявлять таких пациентов и направлять их на соответствующие новые, может быть, методы диагностики и лечения, которые мы сейчас используем.
Ну, еще хотела, знаете, что не спросила про кадры. Достаточно ли у нас пульмонологов или достаточно редкая профессия в Перми?
Слава богу, пульмонологов у нас, можно сказать, достаточно. Сейчас в крае работает 70 пульмонологов. Медицинский университет постоянно повышает квалификацию наших кадров, но я уже сказал, что пульмонология – это настолько быстро развивающаяся область, что, конечно, нужны поездки за рубеж, что мы, конечно, регулярно делаем. Необходимо получать образование не только в Перми, не только в Москве, в Санкт-Петербурге, но иногда на европейских конгрессах тоже было бы целесообразно участвовать.
Минздрав в этом смысле оплачивает, помогает
не
или как?
Не всегда Минздрав, но должна быть заинтересованность врача. Кстати, в Европе очень интересно построена система образования. Там врач заинтересован в своем образовании.
И он сам вкладывает.
Да, и он сам принимает участие в своем образовании.
Ну, в общем, наверное, это правильно. Спасибо большое за интересную беседу. Приходите к нам еще. Напомню, что у нас в гостях был главный внештатный пульмонолог Минздрава Пермского края Виталий Мишланов. До свидания.
Большое вам спасибо за приглашение.